Сегодня мы поговорим на тему, которая волнует всех, так как каждому рано или поздно придется с ней столкнуться. Это отношение к смерти. Короткое слово из шести букв, но сколько самых глубоких чувств затрагивает эта тема, вызывая у одних страх, у других недоумение и протест, у третьих надежду на продолжение жизни в иных формах. Что происходит после того, как замирает последний удар пульса? Что ждет там, за порогом? Действительно ли у человека есть душа, которая после смерти продолжает жить? Есть ли у современной науки хотя бы какие-нибудь доказательства того, что внутри человека физического существует человек сверхфизический, состоящий из более тонких частиц материи? Проследим за некоторыми открытиями нашего столетия. Одним из первых ученых-врачей, кто открыто и во весь голос заявил о феномене жизни после смерти, был американский доктор Раймонд Моуди. А ведь это могло произойти почти на 100 лет раньше, и не где-нибудь, а в России. Крупнейший российский хирург Николай Пирогов, проводя операции в военных лазаретах, собирал материал, посвященный проблеме умирания, смерти и посмертного существования. Им была подготовлена к печати рукопись. Но издание этой рукописи в России встретило яростное корпоративное сопротивление невежественного церковного руководства и такое же непонимание невежественных врачей-коллег по работе. В начале 20 века российский ученый Гуревич зарегистрировал энергетическое излучение клеток и впервые сформулировал концепцию биологического поля – биополя. Он доказал, что в любом живом организме есть энергетическая основа, или, как он ее назвал, информационный скелет. Следующий шаг в исследовании невидимых физическому глазу излучений сделал русский биолог Лепешкин. Находясь в эмиграции в Барселоне, он в начале 30-х годов сделал чрезвычайно важное открытие. Лепешкин обнаружил, что в момент смерти возникает мощный всплеск какого-то неизвестного науке излучения. Казалось, что некое энергетическое существо, жившее до этого момента в физическом теле, отрывается от него и покидает земную форму. По утверждению ученого, этот мощный всплеск посылают в пространство все живые существа. Было проведено множество опытов. Например, фотопленка, приклеенная кольцом к внутренней поверхности кастрюли, засвечивалась в момент смерти креветок, ошпаренных кипятком. Настолько был мощен коллективный всплеск предсмертной энергии креветок. Великое открытие сделали в 1939 году краснодарцы, супруги Кирлиан. Они изобрели новый способ фотографирования невидимого глазу энергетического излучения человека, его ауры, без фотоаппарата, с помощью высокочастотного электрического поля. Эффект Кирлиан позволяет обнаруживать и фиксировать на снимках излучаемую человеком энергию при различных состояниях организма – во время покоя, возбуждения, болезни, творческого подъема, уныния, раздражения, восторга и так далее. Сейчас этот метод используют в некоторых клиниках США, Франции и России. Причем уже получают не только черно-белые, но и цветные снимки. В Санкт-Петербурге эти работы начались в Институте точной механики и оптики. Одним из непосредственных участников экспериментов – кандидат физико-математических наук Константин Коротков, описывает результаты опытов в своей книге «Свет после жизни». Исследования энергетического излучения человека после смерти привели к любопытным выводам. Свечение соответствует причине и обстоятельствам кончины. У людей, почивших спокойно, естественной смертью, свечение плавно ослабевает в течение первых 2 суток, а затем стабилизируется, становится хоть и небольшим, но постоянным. Вторая группа – люди, погибшие неожиданно, быстро, например, в аварии. Здесь в течение первых 20 часов происходит неожиданная вспышка, а затем такой же резкий спад до стабильного состояния. И, наконец, третья группа – погибшие при трагических обстоятельствах, связанных с мучительными переживаниями перед смертью. Например, самоубийство или убийство с предшествующими ему мучениями. Здесь свечение резко меняется, то спад, то подъем. И в течение всего срока наблюдения, до 5 суток, стабилизация так и не наступает. Причем у самоубийц, в отличие от погибших насильственной смертью, свечение имеет некоторые особенности. Так что у криминалистов теперь есть безошибочный метод определить, действительно ли человек покончил с собой, или это искусная имитация. Немалая заслуга в постановке исследовательских работ принадлежит доктору технических наук Сергееву. Он разработал новые методы и аппараты для регистрации так называемого стрессового излучения человека. Аппаратура Сергеева, однажды установленная на катере, зарегистрировала 2 сигнала на том месте, где накануне погибли 2 человека. А что же на Западе? Американский врач МакДугал доказал, что душа имеет вес. Он клал умирающих людей на кровать, стоящую на сверхточных весах, и обнаружил, что в момент смерти от человека отделяется масса, в среднем равная 22,4 грамма. Сотни подобных опытов проведены в разных странах. Душа индивидуальна, и масса ее у каждого из нас отлична от других. Взвешиванием души занят и английский ученый Дэвид Джонс. Он собирается доказать, что душа входит в человека не сразу, а спустя несколько недель после зарождения плода в материнской утробе. Фотографу Питеру Валентину удалось заснять момент, когда за долю секунды до смерти женщины ее душа покинула тело. Это произошло во время операции на сердце 32-летней Карен Фишер. На снимке виден сияющий дух, поднявшийся с операционного стола в момент смерти пациентки, когда на мониторе, контролирующем сердце, линия стала ровной. Копии этой фотографии были разосланы духовным лицам и ученым по всей Европе. Даже папа Иоанн Павел II запросил копию в Ватикан для анализа. Этот снимок был объектом пристального изучения в течение нескольких недель. Признано, что он подлинный. А какое обильное поле для размышлений предоставляют случаи клинической смерти? Американский врач Раймонд Моуди собрал более 150 описаний впечатлений людей, переживших клиническую смерть. Основные детали их поразительно совпадают. Книга Моуди «Жизнь после жизни», опубликованная в ноябре 1975 года, дала импульс исследованию этого важного вопроса другими крупными учеными. И что очень важно, эта книга заставила не только ярых сторонников Моуди, но и не менее ярых противников заняться изучением проблемы смерти. Моуди исследовал феномен сознания людей, находящихся в состоянии клинической смерти. В настоящее время ученые предлагают различать два состояния смерти. Смерть клиническую, о которой академик Российской академии наук Наталья Бехтерева говорит, что клиническая смерть по времени соответствует времени жизни умирающего мозга. И смерть биологическую, когда уже началось структурное изменение физических тканей. Ученые считают, что оживление возможно только в том случае, когда оно начато раньше, чем проявилось необратимое разрушение тканей организма. После распада тканей такая реанимация уже якобы невозможна. Но в эту ограниченную концепцию никак не укладываются феномены оживления Христом Лазаря и Суббаммы Саибабой, а также оживление десятков трупов Юрием Лонга. В книге Моуди анализируются рассказы людей, признанных врачами клинически мертвыми, но вернувшихся к физической форме жизни. Полное описание опыта умирания, согласно Моуди, выглядит следующим образом. В тот момент, когда пациент достигает момента невозможности дальнейшего пребывания в своем теле, он слышит слова врача, сообщающего о его смерти. Вслед за этим пациент слышит неприятный шум, резкий звон или жужжание, ощущая в то же время, что он движется с большой скоростью сквозь длинный темный тоннель или через трубу. Затем умирающий внезапно обнаруживает себя вне своего физического тела, видит его со стороны. Он наблюдает с необычной точки зрения за тем, как врачи пытаются оживить это тело, и пребывает в состоянии радости и эмоционального подъема. Через некоторый отрезок времени он лучше приспосабливается к своему странному состоянию, замечая, что он имеет новое тело, отличное от физического, оставленного на операционном столе. Вскоре перед ним появляются ранее умершие родственники и друзья, которые стремятся ему помочь. И, наконец, перед ним появляется сияющее, светлое существо, которое без слов, телепатически, на ментальном уровне, задает ему вопросы, позволяющие оценить только что прожитую человеком жизнь, и развертывает перед ним панораму основных событий прошедшей жизни. В какой-то момент умирающий чувствует, что приближается к некой границе или барьеру между земной и последующей жизнью в тонком мире. Однако тут он обнаруживает, что должен вернуться обратно в тело, так как время его физической смерти еще не настало. Пациент противится возвращаться в свое родное тело, но тем не менее каким-то путем он вновь соединяется со своим физическим телом и возвращается к физической жизни. Оказывается, что процесс вхождения в свое тело – явление неприятное, подобно напяливанию на себя чего-то скользкого, холодного и тесного. Поразительно то, что люди разных уровней образования, различных профессий, национальностей, разного вероисповедания, разных возрастов, побывавшие на границе Великого Перехода между мирами, все говорят об одном и том же. Необразованная женщина видит и переживает то же, что и профессор психологии. 5-летний ребенок видит то же, что и 70-летний воцерковленный старик. Можно подвергать сомнению некоторые рассказы, но как быть, если человек, бывший в тот момент без сознания, точно описывает действия врачей, их реплики и жесты. Он видит и слышит, выйдя из своего тела и наблюдая сцену реанимационных мер со стороны. Интересные случаи происходят и в другом направлении. Люди, перешедшие в мир иной, пытаются связаться с живущими здесь, чтобы доказать, что смерти нет. При этом используют даже обычную аппаратуру. Например, утром 19 июня 1991 года в городах Ривенике и Люксембурге были приняты сообщения от имени покойного профессора Ганса Бендера, жителя города Фрейбурга. Одно получил исследователь транскоммуникации Адольф Гомес. Текст был принят компьютером и распечатан на принтере. Другое послание, взявшееся неизвестно откуда на магнитофонной пленке, в тот же день получила супружеская пара Харш-Фишбак. Сообщения практически идентичны. Они говорят о существовании жизни после смерти и о важности осознания этого живущими на физическом плане людьми. В последние десятилетия XX века участились различные потусторонние звуковые феномены, возникающие в воздухе. Постепенно наука приходит к тому, что смерти нет. Есть жизнь, продолжающаяся вечно, изменяющая только свои формы. Современная наука постепенно открывает для себя то, что давно известно сокровенной науке Востока. Как бы ни был богат мир, но мерою вещей все же остается сам человек, а сознание – линзой, через которую ум его получает представление о мире. Существование объективного мира постигается через сознание. Когда оно ограничено невежеством, то ограничен и окружающий мир. Дух человека бессмертен, но что пользы в этом бессмертии, если оно не осознано человеком? То есть сознание его не овладело следующим состоянием вселенской жизни. Во сне тонкое тело человека выделяется, но если это не осознается, если не происходит сознательного выделения, то и факт этот, столь хорошо известный по опыту адепта, не признается и считается невеждами, выдумкой. Доказать его невозможно тому, кто этого опыта не имеет. Если даже и появится чье-то выделившееся тонкое тело, и отрицатель его увидит, то он скажет, что это галлюцинация. Хотя объяснить явление галлюцинации он также не в состоянии. Не то удивительно, что при высокой температуре больному чудится что-то. Но поразительно то, что двум таким же больным чудятся одновременно одни и те же вещи. Это подтверждает объективность тонкой видимости, хотя и в ненормальных условиях. Для отрицающего сознания то, что оно отрицает, не существует. Для отрицателя не существует мир тонкий. Он сам лишает себя жизни в нем. Когда говорится о вере в невидимый мир, то имеется в виду не столько вера в него, сколько признание тонкого мира. Необходимо допущение в сознание факта, который становится действительностью в том мире, где царствует мысль. Велико человеческое невежество, отвергающее космическую действительность. Но этому удивляться не будем, ибо еще совсем недавно земля у невежд стояла на трех китах, а так называемых ведьм и колдунов невежественные римско-католические попы живыми сжигали на кострах. За примерами далеко не надо ходить. мученики истины и науки надолго останутся укором для темного человечества. Отрицание космической реальности – это язва общераспространенная. Излечивается она практикой и личным опытом духа, то есть человека. Но для этого надо устремиться к свету, к высокому знанию. Устремленному открыты врата познавания беспредельной действительности. Многие просили бы научить их, как вступить в мир тонкий, но они не знают, как спросить, чтобы не показаться смешными. Но пусть записи ходят по миру, пусть их читают украдкою, пусть насмехаются днем и читают ночью. Можно простить эти заблуждения, ибо никто не давал этим людям простого напутствия. Кто устрашал их, кто усыплял сознание, кто уводил от истины? Но никто не указывал на прекрасный переход к вершинам бытия. Не будем ускорять, но все-таки именно в последнее время много смущения в мире. Правда, само существование тонкого мира как бы укреплено в сознании, но тем более люди не знают, как обойтись с этими фактами и как примирить их с рутиной жизни. Пытаются обойти молчанием то, что кричит само собой. Много причин, отчего люди боятся тонкого мира и световых излучений. Они в сущности своей чуют, что в тонком мире каждое побуждение сопровождается явным излучением. Но сам человек грубым физическим глазом не видит своего излучения. Если он вполне уверен в добром качестве своих мыслей, то ему и нечего опасаться. Но у большинства землян мысли очень извилисты, и человек, по привычке земной к сомнению, очень заблуждается в истинных основах мышления. «Потому так твержу о необходимости ясности мышления», говорит космический учитель. «Нужно так быть уверенным в качестве мышления, чтобы ни на миг не смущаться светом своим». Твердое стремление к добру, подтвержденное сердцем, лишь умножит прекрасные света. Кроме сущности своей, света эти, как очищение пространства. В тонком мире такие благие излучения создают окружающую улыбку и содействуют общей радости. Потому утверждайтесь в добре, и мыслите так, чтобы ни перед кем не устыдиться. Не считайте эти слова отвлеченностью. Тонкий мир подтверждает их. Многие жители тонкого мира сожалеют, что на Земле им никто не сказал о явном излучении, которое должно быть прекрасным. Ближайшая обязанность каждого, знающего мир тонкий, при каждом удобном случае утверждать этот невидимый, но реальный мир. Пусть даже рассердятся двуногие невежды, лишь бы подумали о космической действительности. Если бы физиология человека дополнилась изучением мира тонкого, связующего сущность всех состояний бытия, то наш земной мир сразу бы превратился в новый явленный век. «Утверждаю, — говорит учитель света, — что шум смятения достиг небывалых пределов, ибо связь миров в полном небрежении. Пусть никто не скажет, что он не был предупрежден вовремя. Пусть путник, космический, то есть человек, не забывает, как вернуться ему в дом оставленный. Лишь сам он может дойти до светлого града, куда позван. Пусть путник напомнит всем на перекрестке о путях неотменных». Но все же сведения о тонком мире проникают на Землю. Они допускаются, насколько можно, чтобы не смутить темное сознание землян. Пусть люди обращают внимание на детей, помнящих не только прежнее воплощение, но и некоторые подробности мира тонкого. Пусть такие сведения будут отрывочными. Они для наблюдательного ученого могут собираться в целое ожерелье. Главное – не отрицать то, что в данное время кажется необычным. Когда тело умирает, жизнь переносится из физического в тонкое сознание. Но если человек отрицает жизнь свою в мире тонком и считает, что он умер, то силою своей собственной мысли он лишает себя жизни в тонком мире, оставаясь живым астральным трупом. Потому утверждение и отрицание имеют такое огромное значение для жизни в мире надземном. Простая вера в то, что дух не умирает, дает человеку там право на жизнь. Но для этого нужно поверить. Не в какие-то обряды или догматы, церковные и сектантские, нужно поверить. Или приобщиться к внешним формам отживших религий. Но именно признать реальное бессмертие духа и возможность существования вне физического тела. Для тех, кто еще при жизни побывал в тонком мире, в своем тонком теле, никаких доказательств не нужно. Но ярые отрицатели не поверят такому свидетельству. К счастью, наука определенно идет к тому, чтобы убедиться в реальности тонкого мира уже чисто научным путем. Так объединение миров приближается неотвратимо. Мало кто осмелится возражать против научных доказательств. Впрочем, особые тупицы до сих пор все еще не верят, что Земля шарообразна. Не желающему что-либо принять, доказать это невозможно. Потому не зазывайте на свой двор никого, но заботливо встречайте ищущего. Как губка впитывает он каждое слово учения жизни Агни-йоги.